В начале мая на Поклонной горе раскинулся стан знаменитого рыцаря Яна Сапеги. Он завел переговоры с русскими и начал обнаруживать неприязненные намерения относительно осажденных. Потом, не поладив с ополчением, вооружился против него, был отбит и передался на сторону Гансевского. Но последнему было мало от него пользы. Скоро сапеженским рыцарям соскучилось стоять под Москвою, где было нечего грабить, и они отправились к Переславлю-Залесскому. Гансевский отпустил с ними также часть своего войска. Зачем он себя ослабил таким образом, поляки, бывшие с ним, не объясняют. По всем вероятностям, он принужден был к этому недостатком в съестных припасах. Осажденных после этого осталось очень мало, тысячи с три с чем-нибудь, кроме немцев и пехоты польской, бывшей, как мы знаем, в очень небольшом числе. Чтобы прикрыть в глазах осаждающих эту малочисленность свою, поляки начали распускать слух, будто гетман литовский идет на помощь с большими силами, тогда как русские знали лучше их, идет ли к ним кто или нет. В знак радости поляки начали стрелять из пушек и из ружей. «Нам казалось, — говорит один из них, — что стрельба у нас была очень густая, но Москва из этой самой стрельбы заметила, что нас только горсть осталась в стенах Кремля и Китая». Настрелявшись и думая, что задали большой страх Москве, поляки разошлись по домам и заснули спокойно в ночь с 21 на 22 мая. Но осаждающие не спали. За 3 часа до рассвета приставили они лестницу и полезли на стены Китая города. Сторож на башне, веренной Мархутскому, услыхал шум, сначала не знал, от кого он происходит, от людей или собак, которых тогда в погорелой Москве было множество, но потом рассмотрел, что это люди, и закричал: «Москва! К звонку!» Мархутский вскочил и велел ударить в колокол, потому что у русских обычай, говорит он, на каждой башне держать по колоколу. Когда осаждающие услыхали колокол, увидали, что они открыты, то с криком бросились на стены. Поляки выбежали на тревогу из домов и отбили русских от Китая города. Тогда осаждающие обратились в другую сторону, к башням Белого города, находившимся во власти поляков, и в продолжении дня успели овладеть ими всеми. На другое утро русские осадили немцев на Новодевичьем монастыре и принудили их к сдаче. После этого русские смеялись над поляками. «Идет к вам на помощь гетман литовский с большою силою», — кричали они им. «Идет с ним 500 человек войска. Больше не надейтесь, уже эта вся Литва вышла. Идет и конец польский, живности вам везет, везет одну кишку», потому что ротмистры были кишка и конец польский. Но не шел гетман литовский Хаткевич даже и с 500 человек. Не шел конец польский с кишкою. Сигизмунду было не до Москвы. Ему нужно было прежде всего покончить с Смоленском. 8 апреля Филарет и Голицын были призваны к Сапеге, и канцлер объявил им, что во вторник на Страстной неделе русские люди начали сбираться на бой. Королевские вышли к ним навстречу, сожгли город, и много христианской крови пролилось с обеих сторон. Тут же Сапега объявил, что патриарх за возбуждение восстания взят под стражу и посажен на Кирилловском подворье. Послы горько заплакали, и Филарет сказал: «Это случилось за грехи всего православного христианства. Отчего сталось? И кто на такое разорение промыслил, тому Бог не потерпит, и во всех государствах такое немилосердие отзовется. Припомните наши слова. Мы на всех съездах говорили, чтоб Королевское Величество велел все статьи утвердить по своему обещанию и по договору, иначе людям будет сомнение и скорбь. Так и случилось. Так хотя бы теперь Королевское Величество смиловался, а вы бы, паны радные, о том породели, чтоб кровь христианскую унять, и все бы люди получили покой и тишину». Сапега отвечал, что король именно затем и пришел в московское государство, чтобы его успокоить. Но русские люди сами и во всем виноваты. Полякам же нельзя было Москвы не жечь, иначе сами были бы побиты. «Но скажите», — прибавил он, — «как этому злу помочь и кровь унять?» Послы отвечали: «Теперь мы и сами не знаем, что делать. Посланы мы от всей земли и, во-первых, от патриарха. Но слышим от вас, что этот начальный наш человек теперь у вас под стражею. Московского государства бояре и всякие люди пришли под Москву и с королевскими людьми бьются. Кто мы теперь такие, от кого послы, не знаем. Кто нас отпускал, те, как вы говорите, умышляют противное нашему посольству. И в Смоленском теперь не знаем, что делать, потому что если смольняне узнают, что королевские люди, которых москвичи впустили к себе, Москву выжгли, то побоятся, чтобы и с ними того же не случилось, когда они впустят к себе королевских людей». Сапега отвечал: «Что сделалось в Москве, об этом говорить нечего. Говорите, что делать вперед». Послы отвечали: «Другого средства поправить дело нет, как то, чтобы король наши статьи о Смоленске подтвердил и время своего отступления в Польшу именно назначил на письме за вашими сенаторскими руками. А мы об этой королевской милости дадим знать в Москву патриарху, боярам и всем людям московского государства. Напишем и тем, которые теперь пришли под Москву, чтобы они унились и с королевскими людьми не бились, и чтобы из Москвы к нам как можно скорее отписали и прислали людей изо всех чинов». Сапега соглашался, но требовал, чтобы договор о Смоленске был заключен немедленно. Немедленно были впущены в город королевские люди. Послы отвечали, что этого сделать нельзя до обсылки с Москвою. Смольняне не послушаются. Сапега велел послать написать две грамоты. Одну к патриарху и боярам, другую к воеводам ополчения, стоящего под Москвою. Но когда на другой день Луговской принес эти грамоты к Сапеге, тот спросил его: «Хотите ли теперь же впустить в Смоленск людей королевских?» Луговской отвечал, что решено ждать ответа из Москвы. «Когда так, — сказал Сапега, — то вас всех пошлют в Вильну». Луговской отвечал: «Надобно кровь христианскую унять, а Польшу у нас стращать нечего, Польшу мы знаем». 12 апреля послам дали знать, что на другой день их повезут в Польшу. Напрасно Филарет и Голицын представляли, что им из Москвы нет приказа ехать в Польшу и что не с чем им подняться в путь. Их не слушали, подвезли к их двору судно и велели перебираться. Когда посольские люди стали переносить в судно вещи и запасы господ своих, то польские приставы перебили слуг, запасы велели выбросить из судна, лучшие взяли себе. Ограбленных послов и дворян повезли всех вместе в одном судне, где находились солдаты с заряженными ружьями. За судном шли еще две лодки с людьми посольскими. На дороге послы терпели во всем крайнюю нужду. Когда проезжали они через земли гетмана Жалкевского, то последний, находившийся в это время там, прислал спросить их о здоровье. Послы отвечали ему, чтобы он попомнил свою душу и крестное целование. Вслед за послами окончили свое дело и смольняне. Цинга опустошала их город, лишенный соли. Из 80 тысяч жителей, сколько считалось при начале осады, едва осталось 8 тысяч. Но оставшиеся в живых не думали о сдаче. Известный нам Андрей Дедешин, перебежавший к королю, указал ему на часть стены, построенную наспех сырою осеннюю порою, и потому непрочную. Король велел обратить пушки в ту сторону, и стена была выбита. Ночью 3 июня поляки повели приступ и вошли через пролом в город. Шейн с 15 товарищами стоял на раскате. Он объявил, что скорее умрет, чем сдаться кому-нибудь из простых ратников. Тогда прибежал к нему Яков Потоцкий, и Шейн сдался ему. Жители заперлись в соборной церкви Богородицы, зажгли порох, находившийся внизу в погребах, и взлетели на воздух по примеру сагутинцев, как говорят польские историки. Шейна привели в королевский стан и пытали по 27 допросным пунктам. Первое. Для чего, в какой надежде после сдачи столицы не хотел сдать Смоленска на имя королевское? Ответ. Одну надежду имел, что король отступит от Смоленска, давши сына на царство Московское, о чем прислана была грамота из Москвы. Второе. Откуда получал известие? Если из обоза королевского, то от кого, сколько раз и какими способами? Шейн назвал всех перебежчиков. Третье. Через кого сносился с Голицыным и о чем? Ответ. Ни о чем. Четвертое. Какие сношения имел с Липуновым и другими изменниками? Ответ. Никаких. Пятое. Для чего не слушал советов архиепископа и второго воеводы Горчакова, чтобы сдать Смоленск? Ответ. От Горчакова ничего не слыхал. Архиепископ только один раз сказал, когда начались сношения с послами московскими и привезены были условия от сенаторов. Говорил он, что гнев Божий над всею землею и над ними распростерся. Чего меч не истребит, то поветрие истребляет. Лучше нам поддаться за присягу их, хотя бы нас потом и перебили. Такие слова он только раз сказал в большой толпе людей. Никто на них не обратил внимания. А потом сам он никогда об этом не вспоминал. А прежде, с начала осады, архиепископ часто его Шейна упрекал, зачем промысла над неприятелем не чинит, языков не достает и на вылазки людей не пускает. Шестое. Что замышлял делать после, если бы отсиделся в Смоленске? Ответ. Всем сердцем был я предан королевичу, но если бы король сына на царство не дал, то, так как земля без государя быть не может, подался бы тому, кто бы был царем на Москве. Седьмое. Кто ему советовал и помогал так долго держаться в Смоленске? Ответ. Никто особенно, потому что никто не хотел сдаваться. Восьмое. Прежде чем король перешел под Смоленск, от кого он, Шейн, получал вести из Польши и Литвы? Ответ. От холопов пограничных. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 вопросы все в том же роде, то есть о сношениях с разными лицами и местами. Ответы отрицательные. 17. Сколько было доходов с властей смоленских до осады и куда они делись? На этот вопрос Шейн отвечал обстоятельно. По его словам, в казне было 900 рублей. 18. Куда девал имения, оставшиеся после умерших? Ответ. Я не брал этих имений. 19. Не закопаны ли где-нибудь в Смоленске деньги? Ответ. Не знаю. 20. Васька Палачанин с чем приходил в Смоленск? Ответ. Сказал, что король послал в Ригу за пушками. 21. Не сносился ли с кем-нибудь из купцов в королевском обозе? Ответ. Ни с кем. 22. Кто привозил соль и другие запасы из королевского обоза в Смоленск? Ответ. Родственники смольнян, в обозе бывшие. 23. Из смоленских детей боярских с кем имел сношение и что они ему советовали? Ответ. Ни с кем. 24. Сколько было наряду в Смоленске? Орудий 170, пороху 8500 пудов при начале осады. 25. С Иваном Никитиным Салтыковым через кого сносился? Ответ. Не сносился ни через кого. А когда Салтыков королю изменил, то присылал грамоту, на которую дан был ответ с ведома архиепископа. 26. У первого самозванца Гришки Отрепьева чем был и в какой милости? Ответ. Был я в Новгороде Северском по приказу царя Бориса. Когда другие поклонились Гришке, то и я поклонился. Сначала он на меня сердит был, потом стал ласков, звал на службу. При смерти его я не был. 27. Когда начал сноситься с цариком Калужским, и что это было за сношение? Ответ. Я самозванцем никакой ссылки не имел. Раз присылал он Ивана Зубова в Смоленск с длинную грамотой, в которой всю Библию и псалтырь выписал, уговаривая, чтоб смольняне ему поддались, воеводу своего свергнули, посадили на его место Зубова, прислали к нему в Тушино всю казну, а купцы прислали бы к нему все свои товары. Когда сядет в Москве, то за все заплатит. Смольняне вместо воеводства посадили Зубова в тюрьму. После пытки Шейна отправили в Литву, где держали сначала в тесном заключении в оковах. Семейство воеводы было поделено между королем и Сапегою. Сына взял себе Сигизмунд, жену и дочь Сапега. Радость о взятии Смоленска была неописанная в Литве и Польше. Король говорил благодарственную речь рыцарству, главная мысль которой заключалась в следующем. «Одолели вы упорного неприятеля. Одолели не тем, что поморили его голодом, но одолели своими подвигами. Упорные сердца мужеством победили упорным». Скарга говорил проповедь. «Прежде всего радуемся тому, что Господь Бог указывает путь к расширению своей церкви и правды католической, к спасению душ людских. Народ этот, старый раскол с церковью Божию погруженный, утратил правду Божию, впал в суеверие и в грехи, на небо вопиющие. На него напала такая глупая гордость, что на латинов смотрел, как на поганых, как на жидов и неверных, а Господь Бог бедствиями и унижениями приводит его к сознанию заблуждений своих. Знаменитый проповедник не счел за нужное позаботиться о том, чтобы факты, им приводимые, были хотя сколько-нибудь верны. Так, например, по его словам, патриарх Гермоген, не желая присягать Владиславу, призывал на помощь Скопина, но Скопина свои отравляют. Патриарх призывает Лжедимитрия, но последний, когда уже собирался под Москву, убит своими и так далее. Вместо того, чтобы тотчас по взятии Смоленска идти к Москве, король принужден был распустить войско и отправиться на Сейм в Варшаву. Здесь в упоении торжества думали, что взятием Смоленска все кончено, забыли, что в Москве горсть поляков осаждена многочисленным неприятелем. Спешили насладиться зрелищем торжественного въезда в Варшаву пленного царя московского. 29 октября 1611 года Жалкевский с некоторыми панами, послами земскими, с двором и служилым рыцарством своим ехал краковским предместьем в замок королевский. За ним ехала открытая карета, запряженная в 6 лошадей. В карете сидел сверженный царь московский, Василий, в белой парчевой ферезе, в меховой шапке. Это был седой старик, не очень высокого роста, круглолицый, с длинным и немного горбатым носом, большим ртом, большою бородою. Смотрел он из-под лобья и сурово. Перед ним сидели два брата его, а в середке у них пристав. Когда всех троих шуйских поставили перед королем, то они низко поклонились, держа в руках шапки. Жалкевский начал длинную речь о изменчивости счастья, прославлял мужество короля, указывал на плоды его подвигов, взятие Смоленска и Москвы, распространился о могуществе царей московских, из которых последний стоял теперь перед королем и бил челом.